Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17.06 в Москве. 18.06, да, это среда, 11 мая. 22-й год. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва», микрофона Александр Асафов. Давненько мы с вами не общались, но вот праздники закончились. Теперь когда следующие? Это длинные. Очень не скоро, да? Ну, сезон отпусков, опять же, и все такое. Как обычно, несколько технических подробностей. Значит, у нас есть некие изменения, связанные не с нами, в общем, а в целом, так сказать, обстоятельством информационного мира. Видеотрансляция, если она вас интересует, да, если у вас есть какая-то необходимость контент потреблять в таком виде, да, она доступна ВКонтакте и в Телеграме. Эти ссылочки можно взять в Телеграм-канале радиостанции «Говорит Москва», в официальной группе ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM. Подписывайтесь, кстати, тоже, или у меня на странице, я тоже себе эту ссылочку кладу. Значит, через месяц Григорий СПБ говорит «длинные праздники». Ну, там, видимо, опять переносы какие-то. Ну, может быть. Не знаю, честно говоря, как-то не слежу. Но хорошо, коли так. Надеюсь, удалось отдохнуть всем, кто это делал. Значит, по техническим еще историям. Есть несколько способов коммуникации. Вы их знаете. На всякий случай еще раз вам сообщу. Это Telegram-бот. Для общения «Говорит МСК-бот», так его и надо искать в Телеграме в поиске, «Говорит МСК-бот». Находитесь, можете писать, а я смогу читать. Значит, также есть чатик ВКонтакте, да, ВКонтакте во время трансляции есть чатик, правда, там сегодня что-то немноголюдно, но, видимо, люди еще не подтянулись. Вот, на 12 июня 3 дня отдыхаем, Иван Юрьевич сообщает, ну, не слышал, ну, скоро, значит. Так, что еще у нас есть? У нас есть телефон. Телефон прямого эфира 8-495-7373-948. СМС-портал плюс 7-925-888-948. Собственно, туда можно послать СМС. И вот Виктор 26-й пишет. «Красное знамя, с которым воевали и наши предки, орфография автора сохранена, идет позади, а которое не воевало, идет впереди. Почему?» И вам надо спросить знатоков из клуба «Что, где, когда». Я вообще не разделяю вашего возмущения. Вот мне нравится, да, что все неправильно, все не так. И даже когда проходит, ну, просто замечательный праздник, да, просто там люди там единодушно, да, выходят, и на бессмертный полк, да, и парад там, жалко, без воздушной части, но все равно, и все равно что-то не то. Вот опять мне не понравилось. О, почему колеса такого диаметра, а не такого? Ну, почему? Еще 5 раз прислать мне это сообщение. Конечно. Конечно, это самый насущный вопрос сейчас, вот, ну, вселенной и всего человечества. Был в Питере, объелся корешкой, сообщает козья морда. А вот обратите внимание, что Григорий из ПБ за это самое зажал в этот раз. Там, видимо, с курсом корешки происходит нечто другое. Вот, и, собственно, нет у нас никаких данных по этому вопросу, скрывает. Ладно, давайте по нашим стандартным этим блокам пройдемся. Что у нас? Значит, 4 балла на дорогах Москвы. В принципе, ездить можно. Думаю, что много людей на автомобилях еще не вернулись, устроили себе выходные подлиннее. Вот Госдума не дала, они сами взяли. Как люди, в общем-то, самостоятельно. Значит, Глеб Урал пишет, очень смешное сообщение, зачитывать не могу, оно оскорбительное, но оно очень смешное. Глеб, спасибо, лично вам говорю. Rainbow Blue. В казанском зообот-саду река Замбези у кошачьих лемуров родилась двойня. Отмечается, что лемуриаты родились 11 апреля, сегодня им исполнится месяц. В пресс-службе отметили, что кошачьи лемуры рожают двойню редко. Так, как считаете, нужно ли рвать с Польшей дипломатические отношения? Да, честно говоря, вы знаете, я их хотел-то взять в блок про государство-террорист. Нас тут одна маленькая, но гордая балтийская страна определила так. Возможно, прорыв в дипотлашении — это туда. Давайте чуть попозже к этому вернемся, чтобы сейчас не сбиваться. Я запомнил вопрос, значит, Польша, дипотношения. Вообще, что с дипотношениями делать сейчас? Это такой хороший вопрос, потому что в той самой деградации кажется, ну зачем? Ну зачем? Зачем руки сжать вообще, да? Значит, по погоде. Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС, не угадали, Елена Волосюк. У нас новые имена в нашем хит-параде. Сообщает, что нас ждет с вами в краткосрочной перспективе, то есть завтра, всплеск тепла до 20 градусов. Ночью будет тоже до плюс 8 достаточно тепло. Вот, но потом появятся дождевые облака. Вот, и будет цикл. Извините, пожалуйста, будет циклон. Вот, и будет, и начнется дождь. В пятницу опять дожди, понижение температуры до плюс 15, выходные опять похолодание. И выходные дожди, и вот пишут, Елена Волосюк нам пишет, что порадует нас только в третьей декаде мая погода. То есть ждать еще долго. Ведущий сотрудник Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец сообщает, что серьезные порывы ветра будут в ночь на пятницу утром того же дня, когда нас будет с вами пересекать холодный атмосферный фронт. Порывы до 19 метров в секунду — это опасно. Да? Для Москвы это штормовой ветер, поскольку все, что больше 15 метров в секунду, опасно. Не исключая в этой связи падение конструкции и дряхлых деревьев. Вот. И, по его словам, май продолжит подтверждать свой холодный статус. Какая прелесть. То март — зимний месяц, то теперь май — холодный статус подтверждает. Вот. Вся надежда на календарное лето. По предварительному прогнозу, она будет без рывков, экстремальных холодов, жары, воды по колено. Наиболее сильный дождь, по данным Росгидромета, 12 мая. Вот, воскресенье. С воскресенья начинается похолодание, в понедельник, вторник холод вернется. Кошмар, конечно, кошмар. Что там по глобальному потеплению, спрашивает Василий. Оно вообще существует? Значит, отопление этой весной не выключат, считает Григорий из ПБ. Не урожай, корешки, весна холодная, отопление до сих пор работает. Так, значит, ну что, вторая наша традиционная рубрика, да, это по поводу Дмитрия Анатольевича Медведева. Значит, написал он следующее. XMR пишет, пришел маёк, одевайся им порток. Это маябрь тогда, да, у нас? Итак, что пишет Медведев? Он комментирует одобрение Конгрессом пакета помощи на сумму 40 миллиардов. Делает он это следующим жанром. Палата представителей Конгресса одобрила пакет помощи Украине на сумму 40 миллиардов. Байден просил меньше, но от щедрот накинули еще пару миллиардов. Деньги огромные, охотников их поделить в американском ВПК будет немало. Не говоря уже о банальных ворюгах по обе стороны океана, о чем мне тут довелось недавно сказать. Совершенно очевидно, что помощь в таком беспрецедентном масштабе объясняется вовсе не любовью к Украине. И даже не поддержкой собственной экономики. Ее цель — продолжение прокси-во против России. Желание нанести тяжелое поражение нашей стране, ограничить ее экономическое развитие и политическое влияние в мире. Не выйдет. Быстрее сломается их печатный станок, за счет которого Америка постоянно увеличивает свой и так запредельно раздутый государственный долг. Не говоря уже про безумные цены на бензин и продукты, за рост которых американцы должны благодарить свои русофобские власти. А вот цели спецоперации будут достигнуты. Вот. Такая, в общем, на злобу дня заметка, на злобу дня. Андрей пишет, взял отпуск 16-го на велосипеде покататься, плюс 8, нормально в плюс 8 кататься, я катаюсь по утрам, там значительно холоднее, чем плюс 8, вообще нормально. И рекомендую, прям я так рад, что наконец можно это делать, нет никакого снега, прям отлично. Автомобилисты, которые сегодня не вернулись в Москву, наверное, решили все проехать через Лобню, пишет нам 453-й. Пузатый Жожень, наш скептически настроенный ко всем, скажем так, прогосударственным проявлению политической позиции, слушатель, пишет: «Медведев завел шарманку про вы их госдолг». Видели. Ну, что значит «завел»? Эта шарманка заведена еще очень давно. Играет, соответственно, достаточно длительную песню. «Мне бы американскую зарплату, я бы согласился на такой бензин. Димон пересказывает свои сны». Это Мортон Мендесис пишет. Да вы знаете, разные зарплаты бывают. Но вот прям есть какая-то там фантазия о том, что рай неземной, там, где нас нет, и бесплатные деньги раздают то в Москве, то в Вашингтоне. Вот. И как бы, ну, есть такое там впечатление, что там вот на самом деле все так. Вы поговорите с кем-нибудь, с тем, кто там живет, и желательно не один год, а по-разному там бывает ситуация. Тут тоже всколыхнуло экспертное сообщество новость вчерашняя про отставки и назначения. Не знаю, насколько это интересно, я бы, честно говоря, поговорил, да, потому что это, как мне кажется, достаточно важная история в нашей внутриполитической жизни, хотя я понимаю, что у нас в основном преимущественно все геополитики, а то и специалисты по политике во Вселенной, с учетом рептилоидов и иных внешних субъектов, нарушающих земной суверенитет. Но, тем не менее, для внутренней политики достаточно важное событие. 10 мая ушли в отставку 5 глав российских регионов. Томская, Кировская, Рязанская, Саратовская и Мариэл. Значит, там выборы планировались и планируются в единый день голосования, это и осенью, но вот сейчас они, соответственно, ушли в отставку. У них у всех истекал срок полномочий, да, они вот ушли несколько раньше. Итак, в Мариэл Александр Естифеев, Кировская область Игорь Васильев, Рязанский Любимов, Николай Любимов, Саратовская область Валерий Радаев, мне казалось, он очень давно там сидит, больше 10 лет, посмел, наверное, 10 лет, да, но мне казалось, прям очень-очень давно. Вот я еще помню, как бы Дмитрия Федоровича Аяцкого же оттуда, да, вот Радаев был следующий, а Аяцков-то ушел, черт, очень давно. Очень давно. «Все как по команде в один день. Совпадение?» — спрашивает Нильс Михаил. Ну вот, а напишите мне или позвоните, расскажите, почему в один день? Как вы считаете? С чем связано? Почему? Почему так? «Жаль, Голубева не турнули», — пишет нам Сергей. Голубев — это Ростов, насколько я помню, если Сергей про того Голубева говорит. Значит, давайте, я жду вашей версии, почему одним днем, почему 5, а не 15, почему так. И, значит, 8-495-73-73-94-8. Давайте попробуем с вами обсудить. Алло. Алло.
Здравствуйте.
А, понятно. Это по вопросам весеннего обострения люди звонят. Ведь насколько, да, нужно любить жизнь, чтобы тратить ее на то, чтобы дозваниваться на радио, чтобы выразить свое возмущение там ведущим, жизнью, я не знаю, темой, существованием. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Добрый день, Александр.
Геннадий. Здравствуйте, Москва. Здравствуйте, Геннадий.
Вот сняли у меня, я хотел задать вопрос именно вам, да, что говорят в политическом, ну, в политологи, да, вот именно по моментальной этой отставке губернаторов, потому что у меня почему-то сложилось такое впечатление, либо они побежали спасать чего-то там нажитое, да?
Задницу, да? Ну, давайте прямо говорить, задницу.
Ну да, вот, потому что побоялись еще не под санкциями, там никто, я вроде так посмотрел, вроде никого под санкциями там не было. Либо, вот если утрату доверия не оправдали, да, перед выборами, которые там будут, да, вот, ну, тогда, наверное, грядут перемены у нас в стране. Но я почему-то вот к первому больше склоняюсь.
Я понял. То есть по личным, скажем так, причинам. Хорошо зафиксировали версию. Александр ВП пишет: «Мне кажется, губернаторов всегда группой меняют». Есть такое даже понятие, да, прижилось в таком в экспертном жаргоне — губернаторопад. Потому что они действительно часто уходят, ну, там, не в один день, конечно, но там в течение 3, например, дней. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Алло, добрый вечер.
Здрасте.
Губернаторов меняют, потому что до единого дня голосования остается 3 месяца, 90 дней. В связи с этим...
А подожди, как вы посчитали? Один день голосования, 11 сентября. У меня даже обратным счетом не получается 90 дней.
Ну, приблизительно в эти сроки их начинают менять до 90 дней. Но...
У нас до 90 дней еще дней 30. То есть, соответственно, 120 дней.
В это время начинают менять. Ротация проходит на все выборы губернаторов, в связи с чем их меняют.
Я не понимаю, что значит ротация проходит на все выборы губернаторов. Вы считаете, что никто не избирается два раза, что ли?
Нет,
я вам десятки примеров могу привести.
Нет, я сейчас объясню. Существует рейтинг губернаторов. Те губернаторы, которые...
Какой из десятка? Вот мне известен десяток, в трех я участвую. Вы о каком сейчас говорите рейтинге?
От администрации президента рейтинг, который им по опросам выдают.
А где можно почитать его?
Ну, это им информацию дают.
То есть какой-то существует тайный рейтинг, по которому... Но если его нельзя почитать, значит, он тайный, правильно?
Ну, у них свой рейтинг есть. Они на своих данных основываются, а не на ваших, не открытых. Вот и все.
Ну, почитать-то его можно где-нибудь?
Ну, спросите в администрации президента. Они вам его предоставят.
Понятно. Люблю наш народ за любовь к конспирологии, правда, вот мне нравится. Я вам еще версию подарю. Смотрите, когда первых двух сняли, шло совещание по поводу лесных пожаров. Совершенно очевидно, что в этих регионах были в том году лесные пожары, и, соответственно, за это было такое возмездие. Да? Это одна из версий, мне очень понравилась. Идет чистка коррумпированных и несогласных, губернаторов пишут. Значит, что еще? Снегопад не снес, Александр Дмитриевич. Григорий СПБ пишет. И корешку тоже не унесла. Так, может быть, неправильная позиция по Украине. Они написали заявление, и Путин сразу и назвал ЧЛО и встретился с ними. Это делается не в раз. Губернаторы ходят и повесили весной или в ноябре. Всегда по несколько штук. Дают проявить себя новым назначенцам к выборам. Ротация губернаторского корпуса партиями — нормальная история. Это вот то, что написали люди. Теперь я вам расскажу, как на самом деле. Да? Значит, смотрите, у всех кончаются полномочия. У всех из присутствующих. И, по-моему, все они уходят на федеральную работу, на повышение, по сути, да? Вот, и действительно у нас выборы назначаются когда? С 10 июня, плюс с 12 июня, плюс 10 дней, по 24-е, да? Соответственно, к этой дате уже должны определиться кандидаты. И так или иначе они должны себя от партий проявить. У нас не одна партия участвует в выборах, но тем не менее... Как бы от этой одной партии тоже. И когда при живом губернаторе еще, который никак не выразил свою позицию, а он еще и зачастую является локомотивом партийным в регионе, да, руководителем, там, секретарем, например, вот, или еще каким-нибудь партийным бонзой, как это называли раньше, это выглядит для избирателя странно. Партия выдвигает кого-то еще, хотя вот есть, соответственно, сидит... Хоть образа с него пиши, да? Вот, и поэтому, конечно, да, в Рио действительно надо будет пройти через определенные вызовы. Потому что те же самые пожары, например, на них никак не повлиять. Они в любом случае будут, и вопрос их там недопущения, ликвидации, он как раз ляжет на плечи в Рио. А нынешние высшие должностные лица регионов пойдут на свои повышения, кому куда назначено. Это вот такая история с... президентской кадровой политикой. Раньше, но в эпоху доковидную, да, вот о чем, как бы про рейтинги и так далее, про администрацию президента, в доковидную эпоху их мерили действительно, как они общаются с людьми, как они там быстро реагируют, как они находят деньги для своего региона, как они эти деньги тратят. Это называлось KPI такой был. KPI по губернаторам. И на основании этого KPI, конечно, там, ну, коэффициент полезного действия, назовем его так, да, выставлялись оценки, и на основании оценок, да, принимались, видимо, какие-то решения. Это тоже такая прикладная конспирология, но то, что KPI был, ну, это факт, да. Но ковидом смешалась эта история, поскольку губернаторам дали самые широкие полномочия, как в экстренной ситуации. И они в этих полномочиях жили и живут, никто их больше не двигает относительно KPI, и KPI поменялся, в общем, да, и он меняется, как бы, до сих пор, и действительно, в непростое, скажем, время, вот, я не знаю, надо совсем, наверное, быть каким-то, негодным, да, специалистом, да, допустить там колоссальное количество ошибок, вот, чтобы это привело к отставке. Я вот, просто знаю, да, что есть там... Ну, вообще, замечательные губернаторы, да, замечательные в кавычках, наверное, не буду их ругать пока. Вот, ничего, они вот в эти списки не попадают. Ближе всего, да, к... Угадал, да, что называется, Евгений Минченко, да, у него есть рейтинг губернаторов, один там из... Ну, их больше 10 точно, вот, и он публикует, и вот в его рейтинге эти 5... Они по значению политической устойчивости, да, находились все вместе. Ну вот, и вот по его там, категориям, да, вот, соответственно, им было пора на выход, как это называют. Ну вот, не знаю, знал ли, попал, да, или предсказал, тут вопрос. Тоже такой достаточно широкий. Но в целом никого не сам... Это, отставка не в таком ключе. Все люди идут на повышение. Вот, и начинают обсуждать, кто следующий, когда следующий, соответственно, смотрят, кто попал в следующую пятерку. Вот Сергей спрашивает, есть ли там Голубев? Нет, нету там Голубева. Кстати, честно говоря, мне кажется, что, странный список, да, и могу прочитать, если интересно. Следующий, по версии Минченко, Алиханов, Калининградская область, Никитин, который новгородский, Цыденов из Бурятии, Парфенчиков, Карелия, Бричалов, Удмуртия и Куйвашев. Ну, по паре фамилий, наверное, согласен, а по всем остальным, большие у меня вопросы. Тем не менее, повышать-то есть куда, спрашивает Пузатый Жужин. Есть, конечно. На пенсию им рано, там есть люди и политически молодые. Вот, по сравнению с нами, со мной, с вами, они там люди более возрастные. Но есть же федеральная политика, есть министерство и прочие агентства, так что всегда есть куда. Вот, что касается списка следующего, да, я вот с ним несколько не согласен, посмотрим. Я считаю, что несправедливо забытых Акасия, вот, это отдельная тема такая тоже. И ни одного, кто на границе с Украиной, отмечает Григорий СПБ. Да не по этим же причинам, я же говорю. Причины достаточно банальные. Прям банальные, что называется, ты проще не придумаешь. Но хочется всегда накрутить конспирологию. Знаете, война. Война башен, да, одна сила против другой, один подъезд администрации против другого. Такие вот домыслы часто там в телеграм-каналах обсуждаются. Никакого отношения к реальности это не имеет. Но тем не менее, это приятно обсуждать. Секретные рейтинги администрации президента, вы туда сходите, и вам там покажут. Особенно мне нравятся такие посылы. Но это примерно как калибрами с дивана в Москве стрелять. Сейчас новости на радиостанции «Говорит Москва». Потом, если есть желание поговорить о губернаторах, поговорим о них. А если желание не будет выражено в телефонных звонках, то, соответственно, и по другим темам тоже пробежимся.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18:35 в Москве. Среда, 11 мая. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофона Александр Асафов. Обсуждали с вами отставки и назначения. Если есть какие-то мысли по этому вопросу, 8-495-7373-948. Если еще остались какие-то непроясненные моменты. Там, кстати, неплохой список и в Рио. Я посмотрел, все люди в целом с опытом. Думаю, что справятся. А Григорий СПБ сообщает не нам с вами, а кому-то еще, что он пошел в парикмахерскую. Удачи ему. В среду в парикмахерскую вечером. Юстас интересуется, почему ни одно агентство вчера не комментировали отставки в предвыборном ключе. Вы знаете, я лично дал несколько каких-то комментариев, да, на эту тему. Мне кажется, давали. Глеб Сурал считает, рад, что Куйвашева оставляют. Все боюсь, что заберут его наверх. Он ведь собянинский. Честно говоря, не знаю. Так, что еще? Что еще? Не везет Ростове папе с губерами. После Бондаренко никого приличного. Чуб был вообще недоразумение. Голубев не лучше. Сергей переживает за Ростов. Да вы знаете, я думаю, что к такой региональной власти у жителей региона всегда найдутся какие-то вопросы. Это вот... До Беглова кто был? Как его звали-то, господи? Вот я даже фамилию не помню, да? Стыд и позор. Да вот он настолько ничего не делал, да, что его и не помнит никто вообще. Ну, и претензий к нему не было, да? Но жил как-то, город жил. С Бегловым тоже история сложная, да? Я как бы неравнодушен к Беглову в плохом смысле, да? Вот. Но, тем не менее, да, как же звали-то предыдущего? Вот. Под вечер Господь лишает памяти, да? Слушаю вас, алло.
Добрый день.
Здрасте.
Ну, дело в том, что узнаваемое лицо и лицо, еще не дотворившее никаких неприятностей для населения и депутатов местных советов, оно имеет самые большие шансы быть избранным. Поэтому вот те губернаторы, которые сами хотят
уйти... Вам фамилия Никонор... Савченко что-нибудь говорит?
Ну, понимаете, могут...
Еще раз. Фамилия Савченко вам что-нибудь говорит?
Ну, не знаю, что вам сказать, знаете.
Не знаете. Он 20 лет был губернатором, избирался много раз. Если все было бы так, как вы говорите, наверное, у него было бы, не было ни единого шанса. Дисей Павел считает, что губернаторов не помнит или помнит плохо. Полтавченко, да, пузатый жужень подсказывает. Полтавченко, вот видите, настолько, что меня аж стерло из памяти. Вот человек, по-моему, вообще нет самое, не утруждал себя каким-то включением в жизнь города. Но и помнят его, наверное, как за все хорошее, да. Вот к этой самой... К Валентине Ивановне было масса претензий. И за сосули там, и за прочее, и за прочее. Потому что она как-то жила политическую жизнь в городе. А Полтавченко же называется на одной ноге. На одной ноге. У питерцев есть присказка. Каждый следующий хуже предыдущего. Это я вам могу рассказать эту... Как ее называют? Притчу, да, про Византию. И про начальника Фоку. Искал хуже Фоки, не нашел. Вот мне кажется, с Питером примерно так и происходит. Это по посланию к римлянам. Нет власти и не от Бога, да? Вот искал хуже Полтавченко, нашелся Александр Дмитриевич. Но это я так. Шучу. Шучу. Не расскажете, какие КПЭ у губернаторов? Сейчас не знаю. Раньше там был... Там список, я частично его перечислил, там по эффективности, по финансам, по общению с жителями. Сейчас не знаю, ковидом все поменялось. Думаю, что сейчас никаких таких сводных и нету. Так, не успел схватить ваш звонок, ну ладно. Отец нам Петр, а Матвиенко мать, пишет Григорий СПБ. Давайте дальше, да, мастер пишет, давайте дальше. Господь с ними, с губернаторами, посмотрим, как они будут избираться. Я все равно за этим буду следить и вам рассказывать. Вот, ну, мне кажется, нормально все пройдет, достаточно интересно. Итак, мы с вами тут проводили, помните, Шушкевича? И тогда я вам сказал, что остался последний из подписантов. Ну вот, видимо, он наше с вами сообщение воспринял как поручение. Скончался на 89-м году жизни. Вот буквально там вчера, да, он это сделал. Первый президент Украины после распада СССР Леонид Кравчук с 91 по 94 год правил, да? Вместе с Ельцином и Шушкевичем подписал Беловежские соглашения, после которых прекратил свое существование Советский Союз. Я напомню, что мы достаточно много эфирных часов посвятили Беловежским соглашениям, да, последним дням Советского Союза, да, и вот, собственно, контексту, да, событий 30-летней давности. В офисе Зеленского назвали Кравчука исторической фигурой в контексте обретения страной незалежности. Это глава офиса Ермак сообщил в своем телеграм-канале. Первый президент первым и ушел. Земля пухом. Кравчук, соответственно, в 2020 году вошел в контактную группу по урегулированию конфликт на Донбассе, больше известную как трехсторонняя контактная группа, где, собственно, Минские соглашения обсуждали. Вот, ну, в прошлом году Кравчук говорил, что российско-белорусские учения «Запад-21» могут представлять опасность для Украины, и заявил, что украинская армия готова дать отпор любому агрессору, потому что есть поддержка Запада. Понятно, что силы у нас с Россией неравные, зато патриотизм есть. Мы будем биться до последнего. Это вот он, соответственно, еще некоторое время назад говорил. Вот, ну, в общем, покинул нас еще один. Решил я вам об этом сообщить, потому что не осталось в живых ни одного из подписантов. Игорь пишет, что он выиграл спор среди подписантов, кто дольше. Зря вы, Александр, предыдущего губернатора Ставрополья, Александра Черногорова, народ даже очень помнит. Наделал он делов и памятник себе воздвиг напоследок. На манер туркменбаши. Честно говоря, я помню, да, этого персонажа, да, но мы обсуждали не его, а Полтавченко. При Полтавченко хотя бы город убирали от снега. Значит, с Кравчуком понятно. Давайте теперь про Польшу, Литву, терроризм и так далее. Значит, решение Сейма Литвы было, причем решение единодушное, 10 мая, то бишь вчера. Они приняли резолюцию, в которой было сказано, что в связи с проведением специальной военной операции на украинских территориях Россия является государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм. Ни много, ни мало. Депутаты Сейма призвали привлечь к ответственности всех виновных в нынешнем кризисе, создать международный специальный уголовный трибунал для расследования и снять неприкосновенность лидеров государств, правительств и других должностных лиц. Григорий СПБ пишет, при Полтавченко не было снега вообще, видимо. Захарова прокомментировала, что Литва никогда не выражала озабоченность действиями на НАТО, бомбардировок Югославии и так далее. На протяжении последних десятилетий мы неоднократно видели противозаконные агрессивные действия НАТО, которые приводили к большим человеческим жертвам, приводили к появлению новых конфликтов в тех местах, где их даже не намечалось. Это и бомбардировка Югославии, и Ирак, и ситуация в Афганистане. Это Мария Захарова. Вот. Ну и решение властей Литвы продиктовано вовсе не желанием регулировать ситуацию на Украине. Ну и опять же, 8 лет молчали про Донбасс. Если следить за ситуацией внимательно, можно увидеть, что это решение не единственное. Это же, соответственно, сделали в Канаде. В Канаде нечто похожее. Вот, что же это означает, на мой взгляд? Ну, совершенно очевидно, кто в нынешней ситуации государство-террорист, кто, соответственно, занимался 8 лет геноцидом жителей, кто теперь держит их в заложниках, да, не выпуская их и так далее. То есть это очевидно. И господин Володин, помните, такой у нас есть, да, недавно заявил об этом 26 апреля, что необходимо признать, что Украина является террористическим государством. Это когда заговор против журналистов был раскрыт, да, когда их собирались убить, в том числе и Владимир Рудольфович Соловьева. Вот, ну и, собственно, на эту тему, да, пошла общественная дискуссия для того, чтобы, видимо, как-то перехватить инициативу. Соответственно, решили через прибалтийских неравнодушных таких депутатов, да, соответственно, и Россию в этом обвинить. Какие у этого могут быть последствия? Ну, какие-то могут, я думаю, да. То есть, конечно, Сейм Литвы — это ничего и ни о чем. Ну вот, но, в принципе, да, слово сказано, да, на эту тему, я думаю, что будут спекуляции. Я напомню, что американцы пытались внести, ну, точнее, внесли резолюцию в Сенат о признании России спонсором терроризма. Такой список существует, там существует несколько государств, ну, можно угадать легко, что какие государства. Куба, Сирия, Иран, Северная Корея. Вот, значит, этот документ позволяет, соответственно, там новые санкции еще вводить. Вот, и, конечно, я думаю, что на эту тему они будут упражняться в Впрочем, для нас это не значит ничего, да. Ну, вот, не то, что там прибалтийские телеметрофы, да, это пытаются делать, не то, что там другие заявляют. В любом случае, я считаю, что рано или поздно будем садиться за стол переговоров с американцами, хотя это пока кажется достаточно странным. Вот, но, тем не менее, это случится, да, и тогда будут эти вопросы обсуждены. Empty Watts уточняет, что теперь все, кто покупает нефть, газ и любую продукцию, они спонсируют терроризм. Нет, пока нет. Законопроект в Сенате дальше не пошел. Ну, а, соответственно, Литва, она в данном случае абсолютным правом не обладает. Это еще один момент из их документа, где они пытались указать, что вот это... Вот эти решения, да, они должны абсолютным правом обладать, то есть приниматься всеми странами без исключения, не как на национальное государство. С точки зрения Литвы, каких террористов спонсирует Россия, спрашивает Юста. С точки зрения Литвы, Россия есть террорист, просто и все, без затей. Прибалтийские недоразумения, крикливые и трусливые, наряду с пшекающими вонючками, сами требуют процедуры денацификации. Это NotSip сообщает. Но это же не они придумали-то, да? То есть это, что называется, транспорт доставки информации. Всегда, когда американцам надо сказать какую-нибудь гадость, которая может повлечь за собой последствия для них, да, в том числе там ответные реакции, ответные какие-то дела, они используют страны Балтии, как их сейчас называют, это включая Польшу. Глеб считает, что они меряются друг перед другом санкциями. Кто чего придумает и побольше выкинет. Не знаю, посмотрим на последствия, ну... Так или иначе, это фон, да? Интересная история была с Зеленским на 9 мая. Вообще они хотели нам же много, да, сюрпризов на 9 мая сделать. Это и Байден этот самый ленд-лиз подписал. Кстати говоря, обсуждали мы его, нет? Не помню, честно говоря. По-моему, да, обсуждали. Что это про поставки доисторического, по сути, вооружения, да? Ну, фактически списание в долг. Вот, значит, этот ленд-лиз подписал, европейцы не смогли согласовать шестой санкционный пакет, там Орбан уперся, ну вот, а Зеленский выложил картиночки с защитниками Украины, захистниками, да, ну вот, и, собственно, не знаю, что он хотел сказать, но наделал шум фотографии, где там был солдат, который на свою форму разместил символ дивизии СС, по-моему, третья танковая, не знаю, специалисты поправят, мертвая голова, да, такой вот, ну, совершенно четкий, внятный, да, и распространенный символ, понятно чего. Тот символ, который там на фуражках и так далее. Вот, а было написано на английском и на украинском там следующее. В день победы над нацизмом мы сражаемся за новую победу. Путь к ней труден, но мы не сомневаемся, что победим, да. Вот, значит, фото это удалили, но тем не менее, соответственно, там в Берлине на это отреагировали достаточно возмущенно, там, соответственно, стали плакатики про Зеленского оскорбительные тоже размещать. Ну, как оскорбительные? Было написано «Зеленский дебил», да, по «Дамкоп», такое слово из немецкого, на этих плакатах, да, и в форме этой самой мертвой головы он был изображен. Вот, Зеленского надо было дописать, еще сам фоткал. Страны Балтики, тройка, семерка и девятка. Кстати говоря, это... Игорь шутит по поводу пива Балтика, да, по-моему, этих сортов уже нет. Я, правда, не пью сколько лет, да, но, мне казалось, уже поменяли. Такая история. Что еще хотел вам рассказать? Ну, интересная история с Илоном Маском и Твиттером, да, вы, наверное, слышали, что Илон Маск Твиттер купил. Вот, и, соответственно, ну, много шуток на эту тему, да, зачем он это сделал и так далее. В общем, одна из версий, что он купил за 44 миллиарда, по-моему, долларов, да, для того, чтобы Рогозина забанить. Они там с этим Дмитрием Олеговичем, да, достаточно давно и плодотворно переписываются, да, и ругаются на космическую тему. Ну, там с 20-го года эта история идет, они сначала деньги делили, потом просто ругались, вот, ну и там недавно буквально, да, Рогозин с Маском обсудили, что такое нацист, да, и вот Маск с ним не согласился. Ну, вот на этом основана, как бы, шутка о том, что Маск купил Твиттер только для того, чтобы забанить Рогозина. Извините, Александр, вы не перепутали Думкопф и Тотинкомпф? Нет, не перепутал. На плакатах Зеленским написано Думкопф. Переводится как дурак, да, я об этом сказал. Я просто сказал, что он дебил, да, но ошибся, извините. Думкопф там написано. А Тотинкомпф, да, это по-немецки как бы символ мертвой головы, да. Так что я не перепутал. Давайте, если Рогозин купит Твиттер, вот я удивлюсь. А почему я об этом вспомнил? Сегодня Маск пообещал восстановить Твиттер Трампа, как только будет на то возможность. Он говорит, что удаление Трампа, блокировка была ошибкой. Вот, ну, собственно, посмотрим, да, это будет интересно. Забанить Рогозина, разбанить Трампа. Вот, ну, Маску-то, конечно, Трамп ближе. Маску Трамп ближе. Рогозин в ответ Маску купил рыболовную сеть. Ну, много на эту тему шуток, много на эту тему шуток. Вот, посмотрим, как на самом деле будет. Стоит отметить также, что сегодня в Донецке День Республики, потому что 11 мая, ну, 8 лет назад, в Донецке тогда состоялся референдум о самоопределении. 8 лет уже прошло, как вчера было. Вот, значит, ну, массовых шествий и митингов нет, но вот дата важная. Вот, выбор был сделан в пользу государственной независимости. Там много чего было интересного, но уже как 8 лет прошло, да, уже, наверное, вообще мало кто помнит. Там, значит, за... Поддерживаете ли акт государственный... Вопрос был. Акт государственной самостоятельности Донецкой Народной Республики. Это единственный вопрос был. И да, и нет. Соответственно, 74-87... По данным ЦИК ДНР, ну вот, были... А, это избиратели всего, это явка была. Явка составила 74-87, за 89, против 10-1. Меньше процента бюллетеней были испорчены. В ЛНР тоже в этот же день был референдум. Вот, кстати говоря, на тему референдумов и так далее, про Херсон сегодня новость была. Кстати, хотел с вами обсудить, а скажите мне, как вы считаете, должна Херсонская область войти в Россию? Вот так, как там Стримоусов мужчину зовут, да, глава местной администрации. Вот так, как он сказал, что вот мы просто хотим стать частью и все, без всяких там отдельных промежуточных этапов развития. 8-495-7373-948. Давайте поговорим по поводу Херсона. Что вы считаете, как это должно происходить? Если у вас есть такое мнение. А ведь, собственно, он сказал о том, что не то, что мы хотим, чтобы это произошло, а это произойдет после того, как там полный переход под законодательство будет осуществлен. И после этого, соответственно, обращение к президенту, они намерены обратиться к президенту с призывом включить его в состав России. Да, слушаю вас, алло. Алло.
Да, здравствуйте, Александр. Добрый день, Олег.
Да, здравствуйте, здравствуйте.
Да, смотрите, по поводу Херсона, присоединения, да, возможного. Хочу сказать, что, в принципе, почему нет, если будет на то, да, с одной стороны, волеизъявление граждан, да, как бы законное, там, полностью отрегулированное, ну, в виде референдума того же. А с другой стороны, ну, собственно, как бы желание наших, скажем так, должностных лиц или, не знаю, там, высших каких-то органов, потому что вот взять те же ДНР и ЛНР, собственно, многие были еще тогда, да, как бы за там присоединение какое-то к России, еще что-то, ну, гуляли такие, как бы, мнение. Но вот наше государство как бы ограничилось, да, была какая-то помощь и так далее, но никто никого не присоединил. Так что будем наблюдать, как говорится.
Не, ну там, смотрите, там на референдуме-то они о другом говорили. То я же вопрос зачитал. И сейчас я про Херсон. Вы считаете, что Херсон также, ну, будет?
Ну, я думаю, что почему, в принципе, нет, если есть там какое-то... Ну, грубо говоря, надо просто посмотреть, да, сколько там людей, которые готовы, ну, это поддержать. Потому что мы же не знаем, допустим, картину, да, там, может, там будет 80 на 20, да, или там на 10, а может, там, по результатам референдума, там, 30% скажут, что мы за, а 70% скажут, убирайтесь отсюда, мы же этого не знаем.
Ну да, мы с вами не знаем, мы с вами знаем только позицию Кирилла Стремоусова, да, вот этот, который обсуждаем. Значит, что он сказал, что... Референдум, который абсолютно законно провели в Крыму, не воспринят мировым сообществом, которое сделало все, чтобы не воспринимать Россию как полноценный субъект мирового сообщества. Вот, значит, город Херсон — это Россия, никаких ХНР Херсонской Народной Республики. Это отвечая на вопрос Лофта МСК, который пишет, надо ХНР сначала сделать. В Харьковской области создаваться не будет. Вот, референдумов не будет. Это будет единый указ на основании обращения руководства к президенту Российской Федерации, и будет просьба ввести область в состав полноценного региона Российской Федерации. Вот, еще недавно он заявлял также, что область намерена стать одним из регионов России по темпам развития чем-то близким к Крыму. Ну и, собственно, неоднократно он про это говорил. Вот, были предположения, что Крыма не присоединят, а будет какой-то новый федеральный округ, тоже это обсуждалось. Что сказал Песков? Песков сказал, должны решать все жители, это первое. Определять свою судьбу тоже должны жители. И данный вопрос тщательно должен быть выверен юристами. Потому что подобное судьбоносное решение должно иметь абсолютно четкую юридическую подоплеку, юридическое обоснование, быть абсолютно легитимными, как это было с Крымом. Вот. Собственно, о чем я с вами хочу поговорить. Как вы считаете, вот так должно быть? Или все-таки референдум? Или все-таки еще какие-то там другие, да, механизмы должны работать? Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Алло, Александр. Добрый вечер. Глеб и Урал, Екатеринбург.
Здравствуйте, здравствуйте.
Вот по поводу Херсона, я сегодня целый день следил за этой новостью. Там, то есть она частями выдавалась. Вот. И у меня сразу такая мысль. Ведь там же, по сути, сейчас идут боевые действия. Значит, и хоть там уже и все и зачищено, то как бы вот сейчас там по Белгородской области, по Курской ударяли. Если по Херсону начнут ударять, то есть это получается нападение на Россию. Вот и чем это будет?
Ну, по нему и прямо сейчас ударяют, как бы, прямо сейчас.
Ну, вот, вот да, и ну, как бы... Вот меня что заботит больше, нападение на Россию.
Ну, в одном я с вами соглашусь, не очень думаю, что там принципиальные какие-то обстоятельства имеют вот то, что вы называете нападением, да, на Россию. Вот я понимаю, что вы имеете в виду казус Белли, да, то есть причину там к объявлению войны. Вот, но я считаю, что вообще с подобными всеми решениями надо до конца спецоперации подождать. Вот будут достигнуты цели, тогда и решать эти вещи. А сейчас, честно говоря, обсуждать, наверное, да, но сами решения не знаю, честно говоря. После выпуска новостей давайте еще об этом попробуем поговорить. Сейчас новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.06 в Москве. Среда, 11 мая. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. Мы с вами обсуждаем, собственно, Херсон. Да? Обсуждаем Херсон в контексте, что администрация в лице там Кирилла Стремоусова сказала, что они намерены войти в Российскую Федерацию без всяких референдумов, да, указом, а потом обращением к президенту, а потом указом. Вот, на эту тему есть мнение Пескова о том, что должны быть соблюдены все правовые обстоятельства, и жителей все-таки надо спросить. На эти, там, на эту тему есть мнение нашего слушателя Сергея, который пишет, не нужно больше никаких областей в составе России, по крайней мере, пока не решен вопрос с Украиной. Есть мнение, собственно, мое, я считаю, что до окончания спецоперации вообще странно, да, об этом говорить. Ну, не знаю, честно говоря, да. Вот, хочу с вами порассуждать. 8495-7373-948. Звоните, обсудим. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Добрый вечер.
Здрасте.
Насчет Херсона. Вы знаете, когда присоединяли Крым, я так скептически поглядывала на этот референдум и тоже думала, да, результаты референдума любые можно нарисовать. А потом встретилась с людьми, которые там голосовали. И вы знаете, для них это действительно было волеизъявление. И они день присоединения к России празднуют как национальный праздник. Для меня, как для человека, живущего в Центральной России, это было, ну, немного удивительно. Да, для меня это не было таким праздником. Поэтому сейчас, когда я слушаю скептиков, которые там говорят про Херсон и говорят, что, ну, нарисуют все так, как будет надо России, или там, ну, разные мнения. Я не знаю, мне кажется, вот, вот в Крыму референдум точно был... легитимный, по крайней мере, по мнению тех...
Ну, вопрос, смотрите, он же говорит вообще без референдума, а вы как считаете?
Вот, ну, мне кажется, что через референдум процедура была бы более легитимной. Хотя правы и те, кто говорят, что там идут боевые действия, и большинство жителей либо уехало, либо, ну, скажем так, не свободно выражать свое мнение. Ну,
я понял.
Наверное, это имеет тоже место быть.
Спасибо. Да, здрасте, Анна, слушаю вас, алло.
Здравствуйте. Александр Николаевич, я точно не помню, но, по-моему, статья 65, что ли, Конституции Российской Федерации говорит о том, что в принятии в состав Российской Федерации нового субъекта должно проводиться в порядке, установленном, по-моему, федеральным конституционным законом это называется. Сколько я помню, во-первых, это федеральный конституционный закон, по-моему, проведение референдума это не требует. Но, по-моему, он требует признания какого-то субъекта сначала независимым государством, а потом уже принятия его в состав Российской Федерации. Могу ошибаться.
Нет, у меня тоже в голове такая картинка, но ведь речь, смотрите, тут же... Как всегда, и как бы дьявол в деталях, но не дьявол в деталях, конечно, а могут быть различные вариации. Например, не включение нового, а присоединение к существующему, да, уже там нюанс появляется. Не через независимость, признанную там кем-то, да, а через независимость, например, да, плебисцитарную, когда в какой-то процедуре, соответственно, жители каким-то количеством, да, или, например, какие-нибудь депутаты, разные-разные могут быть модельки, признают ту самую независимость. Тут множество вариаций есть. Я вот хочу вас спросить, вот по-простому, как этот господин Стремоусов говорит, вот мы готовы к Херсону в нашем составе?
Сложный вопрос, Александр Николаевич.
Согласен. Вопрос... Поэтому сложный вас и спрашиваю. Очень сложный, конечно. Потому что есть эмоциональная сторона, есть рациональная. И рациональная, да, я слышал много раз, сверхрациональную такое. Это особенно от бизнесменов там средней руки. Нас и так налогами душат, а вы еще, это про 14-й год, а вы еще тот Крым присоединяете. И о чем мы теперь вообще всех должны своими налогами кормить? И такая же логика будет и здесь, я больше чем уверен.
Не больно-то они кого и кормят.
А, ну, они-то считают, что кормят. У нас алкоголик последнюю водку покупает, считает, что в этом полбутылки налогов, как минимум.
Ну, они покупают алкоголь.
Ну, да, я к тому, что будет позиция.
Понимаете, этого. Какая штука, Александр Николаевич? Я давно не была в Херсоне. Из того, что я знаю, эта область очень непростая. Даже не с точки зрения экономики, тем более сельского хозяйства. Мне кажется, что там с сельским хозяйством так получит, должно быть все нормально. Более-менее хотя бы, да? С точки зрения погодных каких-то условий. С точки зрения воды. Вот с точки зрения населения, которое там обитает, не знаю. Вы же помните, что в Херсоне были расположены, по мнению украинской стороны, все власти Крыма. Там Крымско-Татарский Меджлис.
Прокуратура там, Крыма, да.
Да, еще что-то, что там курировало Крым. В общем, все это вот полти господи обычно. Насколько оно там пустило корни и прижилось? Не знаю. С точки зрения экономики, ну, знаете, тут надо выбирать. Либо политика, либо экономика. С точки зрения присоединения к нам любого государства, и политически, и экономически, мне так кажется, что это плюс. С точки зрения каких-то представителей среднего бизнеса, ну, если они не смогут работать в Херсоне, для них это минус. Давайте попробуем сделать так, чтобы они смогли работать в Херсоне. Это зависит от Херсона и от них. И не только от федерального правительства. Слишком много хотят от федерального правительства. Понимаете, оно не может вот как-то на всех растянуться.
Ну, мы считаем, что может, но в целом позиция ваша понятна. Спасибо, спасибо, будем обязательно еще общаться. Я считаю, что вопросы политики здесь в первую голову, конечно, впереди стоят. И несмотря на то, что достаточно, ну, такое простое решение-то предложено, действительно, никакие наши действия уже международного признания вряд ли дождутся, да? Вот. И, собственно, если там люди так считают, если людям, а судя по тому, как там сейчас идет жизнь, да, это действительно так, вот, то я считаю, что политические решения можно принять. Другой вопрос, сейчас ли или после. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Алло, здравствуйте, Александр.
Здрасте, здрасте.
По поводу Херсона могу сказать.
Да, конечно, мы его и обсуждаем, конечно.
Да, я хотела сказать вот что. Во-первых, непонятно, почему губернатор на С, я не помню его фамилию, почему, ну, губернатор...
Стремоусов.
Да, Стремоусов, да. Почему вдруг он решил за всех жителей расписаться? Вот он сказал, никаких референдумов не будет. Это раз. Во-вторых, в его тексте, который я сегодня читала, было написано, что вот по примеру Крыма... И мировое сообщество как бы отреагировало. Нам какая разница вообще, как реагирует мировое сообщество? Особенно сейчас.
Не, в его логике-то и написано, что какой смысл проводить референдум, если все равно вот по поводу Крымского была такая история, да.
А мы-то референдум, вот этот референдум в Херсоне нужен не для мирового сообщества, а для нас, в России. Вот мне лично интересно узнать, а сколько человек там хочет вообще быть в России?
Но в первую очередь это для них, в общем, нужно. Даже не для нас с вами, а для них.
Ну, но они в Россию хотят же, поэтому нам тоже интересно узнать. Ну и для них тоже, безусловно.
Хорошо, а если пойти, знаете, в такие наши фантазии, чуть вперед зайти. Вот, допустим, прошел референдум, 82-89% за. А нас надо спрашивать? Ведь у нас найдутся тоже горячие головы, которые скажут, меня не спросили. Я живу в Урюпинске, а вы какой-то там Херсон присоединили, я даже не знаю где.
Александр, я помню, как вы по несколько раз, я не помню, на какую тему был эфир у вас, но вы говорили о том, что у нас в Конституции записано, что и нас нужно тоже спрашивать.
Да вот видите, по правилам Иоанна, я с ней согласен, я невнимательно читал, есть еще, соответственно, механизмы принятия без плебисцитарного там, обсуждения этого вопроса. Вот базово «да». Но в целом, да, можно, наверное, и так. Есть варианты, юристы найдут. Вот вопрос, насколько для нас обязательно? Насколько у нас наше какое-то там понимание, да, наше ощущение общества единодушно по этому вопросу?
Потому что если мне бы интересно было.
Социологию, если открыть, там, ну, понятная позиция. Там 81%, да? Вот. Надо ли проводить референдум для этого? И сразу вдогонку, если вы считаете, что надо. А Осетия?
Так, вообще, в принципе, нам нужно. И Осетия тоже. Вот я, например...
Тогда вопрос следующий. Вот сейчас мы с вами в очень таком, по тонкому льду фантазии идем. Смотрите, Осетия, Приднестровье, Херсон, там, ДНР, ЛНР. Ну, и там еще я забыл, да, несколько штук, да?
Ну, давайте начнем с того, что ПМР уже голосовали. У них уже был референдум, и они были за, они давно хотят.
Так они за, я про нашу сторону. Вот мы сейчас все предложения соберем, и одним референдумом, да, там, в 5-6-7 вопросов. Соответственно, так вы это видите?
Как поправки в Конституцию?
Да, например. И устроить единый день присоединения вместо единого дня голосования. Это скептик пишет.
Почему бы нет? Можно и так, на самом деле.
Вот просто Алла спрашивает.
В любом случае, мне хочется, чтобы моего мнения тоже спросили, а я хочу этого или нет.
Вот просто Алла пишет, Северная Тушь, на что нас спрашивать? Цари собирали земли, чай не дураки были. Получилось-то, в общем-то, неплохо.
А с другой стороны, смотрите, вот я, например, если бы ДНР, ЛНР, ЛНР, кстати, уже сказали, что они готовы провести вот сейчас референдум, это сегодняшняя новость, и я была бы двумя руками за, если бы республики, они заслужили это. А Херсон, вот у меня честно скажу, у меня сомнений. Вот хотят ли там 80%, 70%, хотят ли они быть в России или нет?
По ЛНР такие личные воспоминания, я помню, из Донецка, мы приехали в Луганск, какой там, 17-й, может, год, а может быть, 16-й или 15-й даже. И вот в Донецке тогда, он выглядел по-другому, везде флаги были Донецкой Народной Республики, везде висели тогда еще, они потом стали пропадать флаги Новороссии, да. А в Луганске напротив вот этой администрации огромный билборд такой висел: «Мы идем домой в Россию», да. Вот и российский флаг. Это отличалось, да, просто там вот чуть-чуть отличалось по контексту.
Ну вот у меня такое мнение. И вы знаете, вот я была на Бессмертном полку, кстати, потрясающе, первый раз я была, это реально незабываемо. И с нами были, мы приглашали 3 семьи из трудовских с детьми, мама с ребенком. Они, сегодня мы их проводили, они очень хотят, вот если раньше я спрашивала, почему вы не уезжаете оттуда, ваши трудовские бесконечно, они выезжали, попали под обстрел, а вот сейчас они говорят, мы хотим переехать в Россию, ну, как бы, когда они побывали вот в спокойном состоянии, они смеялись много, наверное, столько не смеялись за все эти 8 лет. Вот, и поэтому за них я двумя руками. За Херсон я хочу, чтобы мое мнение спросили.
Вопрос, последний, наверное, на эту тему. А ваше мнение надо спросить сейчас или после окончания специальной военной операции?
После окончания операции. И я, кстати, еще вот какой момент хотела сказать. У меня в телеграм-канале из ДНР, кстати, барышня одна.
Вы назовите, похвастайтесь телеграм-каналом, чтобы слушатели могли перейти и почитать.
Да ладно, ну, Политвера также называется, как и мой канал везде. Так она из Донецка, и она вот с какой-то ревностью даже написала, ну, посмотрим, как Херсон войдет. Ну, то есть вот Луганску, Донецку 8 лет не дают, ну, не давали такой возможности, а Херсон через 2 месяца объявил, что а вот мы сейчас зайдем, все, и нам никакой референдум не нужен.
Ну, справедливости ради, там позиции разные были за все эти 8 лет. Ну, в общем, ладно, посмотрим, как будет. Спасибо, это была Политвера, одноименный канал на всех платформах, площадках, там видео прекрасное выходит, и, собственно, телеграм-канал читайте. Вот, много звонков, давайте с вами поговорим. Алло, слушаю вас, говорите.
Алло.
Да.
Алло, здравствуйте. У меня вот какое мнение, что надо людям в том же Херсоне и в тех областях, которые мы освобождаем, все-таки дать как бы информацию об их дальнейшей судьбе. И надо их, конечно, брать, и хуже нам от этого не будет, это точно.
А что вы имеете в виду об их дальнейшей судьбе? Что вот, что конкретно вот они, там должно быть написано?
Уйдет опять Россия или не уйдет? Останется она там или не останется? В каком они будут состоянии, вот когда закончится эта военная операция?
Не что очень будет? Вас понимаю. А кто знает, что будет? У кого-то хрустальный шар есть, что ли?
Надо хотя бы сказать, что вот вы будете в составе России. Ну пусть губернатору сказали об этом, а пусть он говорит об этом.
Во-первых, там нет губернатора, там есть руководитель администрации. Это раз.
Хорошо, руководитель администрации.
Вот, два. Но это опять же, это кому решать-то? Может быть, людей все-таки
это
спросить?
Это решать нам. И нашему президенту.
То есть не жителям Херсонской области ни в коей степени?
Жителям Херсонской области, если мы сейчас им скажем, что мы их не берем, у них будет одно отношение к нам. Если мы им скажем, что мы их берем, будет совершенно другое отношение к нам. А то мы им скажем, что мы сейчас закончим военную операцию, смотаем манатки, и назад вернется это самое.
А может, мы их просто спросим, что они сами-то думают? Что нам им что-то объяснять?
А сейчас их спрашивать можно и не спрашивать. Мы можем их, допустим, как бы дать им некоторый переходный период и спросить, допустим, через год. Но сейчас сказать, что мы оттуда точно не уйдем, а потом типа вы решите.
Ну, как вариант, да. Слушаю вас, вы в эфире, говорите, алло.
Алло.
Да.
Добрый день.
Здрасте.
А, меня зовут Артем, Москва. А, у меня такой вопрос. Вот мы сейчас обсуждаем вхождение Херсона. А вопрос в следующем. А как мы можем обсуждать вхождение городов украинских, если, например, не взят Киев? Это первый вопрос.
А мы можем обсуждать легко и непринужденно. Я ответил на ваш вопрос. Дальше.
Да, спасибо вам большое. Но если берется Киев, тогда нет вопроса вообще по всем остальным украинским городам. Потому что если мы его не возьмем, все это будет достаточно тяжело для тех жителей и для нас в том числе.
Почему?
Потому что... А я вам объясню. Потому что те нацисты, которые сейчас в Украине есть, которые оденут мирную одежду и будут ходить среди обычных жителей, вот, со временем будут опять увеличивать свое преимущество и опять будут проводить...
Преимущество в чем?
Преимущество в количестве именно.
Перед кем?
Перед Российской Федерацией. Опять мы просто наступим на те же самые грабли.
Какие?
Можем, у меня простой вопрос. Мы можем просто на эти грабли не наступать. Все. Единственное, что...
Ну, то есть я посыл вашего сердца понял. Нам надо разбомбить Киев, а потом делать, что хотим. В этом случае у нас будут развязаны руки. Иначе в обратном случае скрытые нацисты в гражданской одежде, числом превышающее количество жителей Российской Федерации, быстро подложат нам те грабли, на которые мы уже наступили. Честно говоря, считаю это скверным домыслом. Уж простите мое такое мнение субъективное. Слушаю вас. Алло.
Добрый вечер, Александр. Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Мне кажется, что руководитель администрации Херсона сказал это с определенной целью, чтобы жители Херсона знали, что на больше нацистского нашествия и восьмилетнего кошмара больше не будет. И он отлично понимает, что до окончания нашей военной операции никто никаких решений принимать не будет. Кроме того, Путин в своем выступлении от 24 февраля, он четко сказал, что свое будущее жители Украины будут определять сами. Если это решение они примут, такое у себя на референдуме, я думаю, наша власть разберется, каким способом принять его в Россию. Я, например, не буду обижаться, если моего мнения не спросят. А эта территория вместе с жителями и Херсон войдет в состав России.
Ну, какой-нибудь там Южного или какой там у нас поближе, да, федерального округа, да?
То, что от этого будет польза, это однозначно.
А как же экономические потери? Это что же нам теперь их кормить, скажут?
А кто их считал некоторые? Экономические потери? Эта территория будет работать как надо, как работали в составе СССР все, так и эти будут работать и приносить пользу.
Спасибо, Сергей Алексеевич. Ну, в целом, на самом деле, я думаю, что мы с вами такую, знаете, не то что тренировку, да, так размяли обсуждение. Я думаю, что вот нам впереди очень много такого предстоит. Боюсь ошибиться, честно говоря, но динамика, да, и заявления, в том числе он по Осетии же было заявление, да, так или иначе, у людей появилось окно возможностей. Почему они об этом не говорили, та же самая Осетия, там, много лет подряд? Да потому что, несмотря на, ну, явное выраженное желание это сделать, все боялись, а что вот сейчас скажет Грузия? А вслед за Грузией что скажут американцы? А какие будут последствия? А сейчас все понимают, что вот окно шире, и уже можно вещи обсуждать, которые раньше с оглядкой только можно было заявлять. Вот. И несмотря на то, что там референдум по Осетии, да, тоже в подвешенном состоянии, то есть там вот новый избранный, он, кстати, там избрался новый, этот самый глава сказал, что мы ждем сигналов из Москвы, ну, так себе, да, история переваливания ответственности, видимо, там ждут, считают, думают. Тем не менее, это можно обсуждать. Это можно хотя бы обсуждать, хотя, кажется, эта позиция там, с точки зрения там права, не очень безупречная, да, и Песков здесь прав. Когда кажется, что, наверное, нас надо спросить сперва. Когда, ну, много чего кажется, да, вот, но хотя бы обсуждение достаточно открытое там можно вести, несмотря на там припадки киевских товарищей, да? Вот, и это, мне кажется, правильная история, потому что именно в таких обсуждениях найдутся верные контуры и верное решение. Мне кажется так. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Да, здравствуйте, Александр.
Здрасте.
У меня просто слушаю вас, да, и мне такое ощущение, что вашу вот радиостанцию, я не в плане троллинга, нужно скоро будет переименовать не радиостанцию, говорит Москва, а радиостанцию, там, я не знаю, фэнтези. Просто сразу быстро отвечу, вы Херсон, когда в состав России не войдет, думаю, скорее там украинская армия выйдет к границе, там освободит Донецк, Луганск, и просто останется последний вопрос решать политические окраины. Вы к чему надо готовиться, в принципе?
А вы не хотите приготовиться к иному времяпроведению? Потому что если вы так будете звонить по радиостанциям, ну, это может для вас кончиться не очень хорошо. Но ваша политическая позиция мне понятна. И по поводу фантазии, наверное, все-таки это к вам ближе, поскольку в Херсоне уже другая власть. Хотя я понимаю, да, я понимаю, что же вами движет и что вас притягивает. Но это тоже позиция, да, вы вполне вольны в ней находиться. В эфире, слушаю вас, алло.
Здравствуйте, усомнившийся Макар. Слушаю наши зрители, и вот у меня такое ощущение, что они народ Украины видят в виде такого пластилина. Как хотим, так и сделаем. Ну, включим мы вас в границы Российской Федерации. А я вот посмотрел украинские каналы, действительно, стоят российские солдаты, а перед ними жители Херсона скандируют: «Херсон – цель Украины». И что могут, так сказать, российские солдаты им сказать? Эти выступают за освобождение своей родины, а солдаты стоят, ну, они просто получают зарплату и говорят: давайте не будем усугублять. Вот позиции сторон.
Ну, это прям стопроцентная позиция. Вы сейчас озвучили весь спектр мнений,
правильно? Ну, я за всех не могу говорить.
Вы посмотрели один-единственный, или там два, или пять, десять украинских каналов, и делаете обобщающий вывод. Я вашу боль-то тоже понимаю. Вы усомнились достаточно давно и крепко, да? Вот, но это не значит, что вы транслируете реальность, увы. То, что это работает и как бы против вас, и против вашего здравомыслия, ну, тоже очевидно. Вот, тем не менее, я думаю, что эти вопросы обсуждать будем. Вот какая-то базовый набор позиций у нас сформирован, да? Спросить референдумом, не спрашивать, вообще не обсуждать это, да? И все это фантазии и... Ладно. Я думаю, последим за этой историей в любом случае, да, в любом случае она будет иметь продолжение. После выпуска новостей хочу обсудить наши какие-то внутренние дела. У меня даже есть там пару вариантов, не знаю, какой выбрать. Сейчас давайте послушаем новости, а я пока подумаю.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой».
19.35 в Москве, 11 мая, среда, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Обсудили с вами губернаторов, обсудили Херсон, что-то еще мы обсудили, да. Вот хотел, что называется, под занавес нашей сегодняшней встречи взять какой-нибудь такой внутренний вопрос. Есть у меня их к вам два. Я прошу сейчас оперативно как-то отреагировать, например, в Телеграме, чтобы я мог выбрать, что именно мы с вами обсудим. Смотрите, много раз мы обсуждали историю с электросамокатами, да, и там есть там новые обстоятельства, новые ограничения. Вот вообще что с ними делать, как нам быть на наших улицах, потому что, ну, это частая стала проблема. Вот, это одна история. И, соответственно, если вам интересно обсудить там дорожное движение в городе-герое Москва с обстоятельствами, с этими всякими моноколесами, с электросамокатами и прочими вот этими способами оперативного передвижения, напишите в Телеграм. Самокат скукота, считает Глеб Урал. Но его не касается, у вас там нет самокатов, у вас там люди на собаках ездят или на чем. А были уже самокаты сегодня, были, ну... Аминь. Тогда еще более скучная тема — это патриотическое воспитание в школе. Значит, ВЦИОМ провел опрос. Самокатчиков бить палками не надо, никаких им прав, Жожень пишет. Значит, нет, не хотим самокаты. Да Господь с ними, с самокатами. Как-нибудь поговорю, потому что я считаю, что не докрутили вот вопрос реально. Потому что 25 километров, 100-килограммовый какой-нибудь... Мужчина на 25 километрах может делов натворить прилично, да, это не ограничение. Ладно, в целом представляет данное исследование об отношении россиян к потенциальному нововведению в российских школах? Вот этот вопрос у нас забыли спросить. Вот не забыли. Я заодно по поводу основной инициативы одной из проведу наше голосование с вами. Итак, поднятие флага и исполнение гимна перед учебной неделей. 134-21-35. Отношусь положительно. 134-21-36. Отношусь отрицательно. Не хочу, чтобы дети в начале недели пели гимн и поднимали флаг. А также поднимали гимн и пели флаг. 134-21-36. Не хочу. 13%. Я вам сдал уже эти самые результаты ВЦИОМа. 134-21-37. Мне все равно. Мне безразлично. Итак, 134-21-35. Я за подъем флага и пение гимна в начале рабочей недели. 134-21-36. Я против. Я отрицательно отношусь к этому же самому. 134-21-37. Мне все равно. Я безразличен к этому. Итак, помимо этого, что еще в вопросе граждане ответили? Ну, во-первых, 72%. Сначала 83% считают, что школа самое главное ее занятие — это давать знания. 83%. 72% считают, что школа должна еще организовывать досуг детей и обеспечивать доступ к спорту, библиотеке, внеклассным кружкам. 72%. Смотрите, это много. А моральные качества школы обязана, как по классику, куда там смотрит семья и школа, да? А моральные качества в учениках 69% школа обязана воспитывать. Обеспечение учебниками и учебными материалами 68%. Честно говоря, не знаю, как сейчас дела в этом обстоят. Покупают люди учебники или выдают? По-моему, в Москве выдают. Значит, патриотическое воспитание молодежи на плечах школы должно лежать, по мнению 67% опрошенных. Школа должна побуждать детей к самостоятельному поиску новых знаний 66%. Эффективно организовывать работу учителей 63%. Помогать детям из проблемных семей 59%. И оценивать итоговый уровень знаний 58%. Вот, значит, по поводу гимна и флага я вам попозже расскажу. Значит, по поводу отдельных уроков, посвященных СВО, специальной военной операции российских войск на украинских территориях, 51% за, 37% против. 50-37. 5% безразлично. Инициатива введения уроков истории с первого класса. Это кто у нас там? Министр, по-моему, да, сказал, что будет введено. Не подумавши. Вот, но он сказал, что в первом классе будет история. 49% против. Ну, потому что дети читать не умеют, да, еще в первом классе им сложно. 42% за, безразличные 6%. Россияне, имеющие детей и внуков, чаще высказываются положительно об этих инновациях, чем те, у кого детей и внуков нет. Ну, странно, что вообще их спросили, те, у кого детей нет. Анна задается справедливым вопросом, а что родителям-то остается делать, если вот это все? 83, 72%, 68, 69, 58, 63, 59. Если все это делает школа, что тогда делают родители? Ну, на самом деле вопрос очень открытый. Вот, я напомню, мы голосуем по поводу гимна флага в начале недели. Если вы считаете, что в начале учебной недели в школах не дурное дело поднимать флаг и исполнять гимн, 134-21-35, это ваш вариант ответа, вы за такую инициативу. 134-21-36, вы против категорически. Дети должны учиться, а не вот это вот все. 134-21-36. И 134-21-37, вам все равно. Вам все равно, что они там придумают в своей школе. Вот, в целом, картина достаточно интересная по поводу воспитания. И действительно, у меня к вам вопрос к телефонному же обсуждению. Почему люди считают, что школа за них, за родителей должна сделать практически все? А судя из результатов опросов, я вот это вижу. Здравствуйте, Гурген, ждали вас.
Добрый вечер, Александр. Вы знаете, я думаю, что вот некая все-таки идеология или ее зарево, либо ее контур должны присутствовать помимо исполнения гимна. Вы знаете, в Великобритании у меня был experience в этом смысле. Я видел, как там Дитсед Кинскал, не Кинскал, простите, Итан, значит, действительно исполняет God Save the Queen, причем все три куплета.
Ну что, только... небось, в исполнении, точнее, не в исполнении, в изложении группы Sex Pistols, да?
Если...
God Save the Queen, The Fascist Regime, если я правильно помню.
She ain't a human being.
Да, she made you moron, potential H-bomb.
And there is no future for you. Да.
Это было бы смешно, да.
Я думаю, Александр, нам сразу необходимо создать дуэт для исполнения именно таких произведений. Значит, у вас, очевидно, это зарево детства, да, где-то 78-й год. Это момент появления Nevermind the Bollocks, того знаменитого.
Я в 77-м родился, если что.
Ага, значит...
Это пришло позже.
Вы знаете,
позже эпохи на костях была такая эпоха.
Я родился в 1965-м, и при этом в 3 октября это был день выхода Help Петловского. Поэтому у меня здесь еще более древний бэкграунд, скажем так. Так вот, я смотрел на то, как дети выписывают идеально три куплета. Особенно последний. The choice has gifts in store for her to please no Paul. Long was she raised. Лучшие товары в магазинах для того, чтобы только ей угодить. Ну, please, да? No, boy. Long was she rich, чтобы она в связи с этим оставалась чем можно дольше у руля. Let her defend our laws. Дайте ей возможность защищать наши законы and overgive us cause, а также просить нас грешных to sing with heart and voice God Save the Queen. Исполнить сердцем и ртом Бог храни королеву. Видите ли, что после этого? После этого ситуация напоминает мяч в игре. Значит, дети начинают друг друга бросать самолетиками из бумаги. То же самое абсолютно, что здесь отгрызают от ластика кусочек, помните, к линейке, вот такая вот, мортира получается, да, там кому-то по уху зайдет. А, вы знаете, абсолютно, мне представляется, что это станет строго формальной операцией, как, Александр, с вашего позволения, очень взрослая тема, да? Это какому идиоту пришло в голову назвать половой акт супружескими обязанностями? Вот там, где звучит слово «обязанность», вот там возникает первое у, ну, так сказать, психически более-менее нормального человека, это избежать вот этой формальности, если она не является каким-то феем.
Но, тем не менее, вы знаете, миллион людей, не побоюсь этого слова, с радостью эти обязанности несут. Многие счастливчики ежедневно.
Ну, дело в том, что вообще садомазохизм, что самое поразительное по свидетельству все тех же британских ученых, которых мы так любим, да, они имеют под собой мазохистическую ноту. То есть человек свои страдания воспринимает как собственное же духовное оправдание. При этом замедляется какое-либо движение в этом направлении, да, как говорили коммунисты. Кстати, хорошо, коммунисты при этом говорили, да, значит, что-то нужно сделать, построить электростанцию. Будем работать в этом направлении. Что значит, а замолчали ли бы вы с вашими указками, что делать нам, и не шли бы в эротическое путешествие пешим образом. У меня есть ощущение, что к патриотизму исполнение гимна и даже поднятие флага не имеет, ну, практически никакого отношения, являясь лишь ритуалом.
Я с вами кардинально не согласен, потому что там, где есть ритуал, есть закрепление. Я вот не помню, приводил ли пример, да? Я очень много там общался с представителями польского общества. Вот Анна меня за это ругает, за мое такое отношение к ним. Это живые люди. Я общался, я не мог понять, почему у них, знаете, не то что какое-то единение, но другой климат в коллективе, да, если нашими советскими понятиями выражаться. Я долго пытался исследовать, почему нет зависти такой бытовой. Да, они дерутся тоже, напиваются, но вот что-то, чего-то нет. Я спрашивал их очень много об этом, и, в общем, вывод меня поразил. Дело в том, что они все в субботу в одном месте находятся. Вне зависимости от социальных слоев, от кто там хорошо учится, плохо, кто двоечник, кто алкоголик, они все преимущественно, да, с детства в одном месте, в костеле. В одном помещении, и это сплачивает, это обряд. Даже если они в Бога не верят, а верят во что-то другое, да? Это все равно вот работает на укрепление, да, достаточно позитивных черт. Их жизнь потом разнесет. Один станет официантом, другой банкиром. Вот. Но это работает. И я думаю, что Александр, с флагом тоже сработает.
Извините, я вас прошу. Обратите внимание, что вот это замечательно. Даже текст, да, есть то, что она сгинела, так он на Зиене, да, еще больше не погибло, пока мы живы. Вот может быть вот в этом, может быть костел, реально совершенно формальная вещь, о которой мне хотелось бы, если вы мне предоставите еще пару секунд, высказаться. Дело в том, что, как говорят психиатры, и они, видимо, правы в этом, любой ритуал успокаивает. Знаете, он вносит упорядоченность, совершенно иллюзорную абсолютно, но где-то в глубине души у человека всегда есть механизм самовосстановления, да, человек устроен совершенно фантастически по образу и подобию, как известно, да, или по наметкам и дизайну, как сейчас модно переводить эти слова, но правда в шутку. Ритуал превращается в суеверие. Обратите внимание, вот здесь не здороваемся через порог, какая-то там кошка и так далее, и так далее. И вот эта мощная розовая пена суеверий начинает окутывать все общество в том случае, если уж слишком много регламентировано.
Ну и дальше вы перейдете, извините, я вынужден вас перебить, и дальше вы перейдете к моему любимому примеру, что потом все просвещенное общество с прекрасной научно-технической школой начинает у Кашпировского лечиться через телевизор. Я с вами не согласен, потому что есть вещи, которые там, условно говоря, взрослому человеку кажутся излишними, особенно если этот взрослый человек, он так или иначе живет внутри своей идеологической какой-то рамки, он все свои выборы сделал, и ему кажется, что предоставление базовых каких-то, ну там, паттернов поведения, да, обучение любви стране, как бы это ни прозвучало, ему кажется странным, ведь земной шар как супермаркет, можно выбрать другую страну, да? Ведь идей тоже, это тоже ведь как шведский стол. Вот здесь можно взять вот это, а здесь симпатичная книжечка вот это. Там, на самом деле, ну, там, полкнижки ерунда, но часть каких-то идей есть, да? Ну, с детьми не так. Если они базово какую-то не получат основу, согласятся они с ней в дальнейшем или будут спорить. Ну, в 15 лет каждый будет спорить, там, и в 16. Вот. К чему он придет к 30-летию, это вопрос очень открытый. Но как ее, когда ее не было, мы уже знаем, да, что было. Мы уже знаем, к чему это привело. Да, к обществу потребления тому же самому. И все наши, скажем так, примеры, да, из западной или той или иной жизни, они говорят об обратном, что людям свободы, как они свободу трактуют, да, свободы и демократии, вообще не чуждо обучение своим собственным ценностям. И ваш пример про God Save the Queen, да, собственно, достаточно наглядный. И американские истории тоже такие есть. Поэтому я тут отношусь хорошо. А я напомню нашим слушателям, если кто не проголосовал, у нас опрос идет на тему того, надо ли гимн и флаг петь в начале учебной недели. Поднимать флаг, соответственно, и петь гимн. 134-21-35, да, нужно. 134-21-36, нет, не нужно. 134-21-37, мне все равно. Я раскрою, какие результаты по ВЦИОМу были. 59% положительно, 24% отрицательно, 13% безразлично. Посмотрим, что у нас с вами получится. Строгинский считает, что нужно создать цитатник ВВП по аналогии с книжечкой Мао и начинать утро в школах с общего чтения. А вы в книжечку Мао заглядывали когда-нибудь? Загляните, это любопытно. Не зеленая книга Каддафи, конечно, но тоже ничего. Школа должна развивать ум, а не устраивать полный Pink Floyd The Wall. Александр нам пишет. Да вы знаете, я думаю, что вот это вопрос, конечно, очень широкий по поводу того, что останется делать родителям. Вот, но тем не менее, я считаю, что не только знания там должны быть, не только. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Александр, прошу прощения, буквально 10 секунд, Сергей Алексеевич. В
все вооруженные силы и военно-морской флот состоит из ритуалов. И если бы они не работали, их просто бы не делали. Спасибо.
Пожалуйста, да. Ну, я согласен. Я согласен с вами. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Да, здравствуйте, Александр.
Здрасте.
Александр, надо и гимн, и флаг в начале, так сказать, учебы, там, четверти, полугодия, недели учебные и так далее. Надо. И, но я о своем. Значит, понимаете, какая штука? Дело в том, что если вспомнить Владимира Ильича Ленина, он говорил, что коммунизм – это советская власть плюс электрификация всей страны. И электрификация – это все-таки вот как раз ближе к обществу потребления. И вот, на мой взгляд, главной идеологической и вот такой вот ошибкой целеполагания является то, что мы все время подчеркиваем разрыв, так сказать, вот воспитания нового человека и материального благополучия. Вот это очень большая социально-экономическая ошибка. Потому что под флагом и гимном все одинаковы. И если, так сказать, мы будем мерить там густотой щей или, так сказать, длиной яхт...
Обычно теплостью туалетов меряют последнее время.
Теплостью туалета абсолютно правильной степени, да, так сказать, то это никак вообще, так сказать, не влияет ни на что. И у меня и у вас огромное количество, так сказать, обеспеченных, так сказать, богатых реально людей, богатых семей наверняка есть среди знакомых, где и церковь, и вера, и в гимн, и флаг, и при этом это, ну, не мешает носить Ролекс на запястье. Понимаете? Одно другому не мешает. И еще с вашего позволения...
Анекдот вспомнил, извините, я перебьюсь. Очень да, коротко, да. Коротко, буквально. Когда, в общем, обеспеченный человек, там, ну, как-то он жил жизнь, попадает, и говорит, а я же церковь... Попадает в ад. И он говорит, как в ад-то? Я же церкви там строил, там вот это, вот пожертвование, вот как это называется, да, паломничество. Говорит, у нас в 10 заповедях не про это, посмотрите, там другое написано, а денежки мы вам вернем.
Да, денежки мы вам вернем, абсолютно правильно. И вот я про экономику, что все-таки общество надо воспитывать в уважении к труду и в уважении к результатам труда. Это тоже часть патриотизма.
Вопрос, а кто это должен делать, семья или школа? Вот я, судя по ВЦИОМу, вижу, что у людей мнение, что школа должна быть, как это сейчас модно говорить, мультифункциональным комплексом предоставления подобных услуг.
Александр, отвечаю на этот вопрос. Патерналистское сознание и патернализм в основе, очень у многих, к сожалению, в голове, значит, требует внешнего воздействия на самого человека. Священник, президент, школа, глава администрации района и так далее. Все всем должны. Ответ нет. Ответ то, что, так сказать, вот как я своим там крестникам говорю, что молодой человек, начинающий жить, должен ответить на вопрос, что он может дать этому миру, а не что он может взять у этого мира. Тогда жизнь пойдет нормально. При другом целеполагании будет другой результат.
Ну, вот. согласен, наверное.
Потому что, к сожалению, понимаете...
Вот но другой взгляд... вопрос, вы знаете, да. Если вот немножко углубиться, потому что да. Совет это мы все, особенно с высоты прожитого, да, можем давать...
А я могу личный пример вам привести.
Офигительной важности. Я сейчас мысль закончу, да. Вы мне ответите.
Да.
И это будут советы, наполнены нашим жизненным опытом наших предков, книг, которые мы прочитали. Классные советы будут. Только вопрос, какой молодой человек, ходя в жизнь... В свои, там, допустим, 16 лет, да, хорошо, 18 даже, или даже, учитывая нынешние обстоятельства развития, 50? Там, ну, не в 60, не в 50, все-таки в 20. Где ему смелость набраться этот вопрос себе задать? Спросить, что я для страны, что я для мира, не что она для меня.
Хотя... А вот это ему и надо подсказать. Вот это ему надо сказать, дружище. Если ты, так сказать, начинаешь с того... что ты ищешь справку, что тебе в метро курить можно, чтобы в армии не служить, это ты уже не патриот. Это первое. Это сразу сказать, да? Потом сказать, если ты хочешь пойти, так сказать, на работу, где сильно много платят, неважно, чем занимаясь, это правильно, но это правильно локально, но не глобально. И третье, ну, как бы, на мой взгляд, тоже, так сказать, да, вот чтение всякой разной классической литературы, понимаете, к сожалению, дает хороший результат. лучше, чем интернет, лучше, чем вся вместе взятое телевидение, перепачканное, так сказать, историей телевидения. История телевидения перепачкана историей. Мы по телевизору видели такую волатильность идеологий, что, так сказать, это плохо воздействовало. Но, опять же, понимаете, вот я вам такой пример приведу. Это было 65 лет Победы. Дочка училась в каком-то уже старшем классе, и я, открыв ее учебник истории, увидел Г. Жуков, маршал, написано было «Маршал Г. Жуков», своими глазами увидел. Я говорю, скажи, пожалуйста, как Георгий Константинович, как имя отчество маршала Жукова? Она не знала. Я сказал, так, ребята, Берлин, 9 мая вот этого года, мы туда едем, мы возлагаем в Трептов парке цветы, мы делаем все по полной программе, мы слушаем все экскурсии, мы везде ходим, потому что нельзя в 16 лет не знать имя отчества маршала Жукова. Нельзя.
Ну...
И это не функция денег, это функция отношения к жизни.
Но вот ее кто должен заложить? Родители?
Семья.
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 Спасибо.
И более никто.
Спасибо за такой подробный ответ, да, и за ваши вопросы, да, спасибо. А, что вам хочу сказать? Мы по поводу гимна и флага тут ломаем копию, но пытаемся ломать. Итак, ВЦИОМ 59-24-13, положительно, отрицательно, безразлично. Спасибо всем, кто... позвонил и нам. У нас результаты иные. 64 за, 33 против и 3 безразличных. У нас меньше безразличных в обоих категориях, да, но, тем не менее, расклад чуть иной. Я не знаю, честно говоря, смогут ли они сделать это с начала нового учебного года. Посмотрим. Осталось не так много, действительно, уже несколько месяцев фактически. Но, тем не менее... То, что реформа образования назрела, и не только в патриотическом поле, да? Потому что родители, конечно, почему я знаю, почему они так отвечают. Да нам некогда. Мы работаем работу, чтобы в нынешних условиях, чтобы что-то заработать, чтобы этим детям купить еды. Вы от нас хотите, чтобы мы с ними Достоевского у кроватки читали? Или прививали им какие-то ценности? Мы на работе. У них учитель, там, вон интернет, да? Помимо школы. Поэтому и есть желание, да, поэтому и 72% ждут от школы организации досуга детей и обеспечения доступа к спортивным секциям и внеклассным кружкам. Это же вопрос времени, вопрос осознания, вопрос понимания. И я надеюсь, что у нас понимание станет больше. Ну, вот, а у самих детей понимание, возможно, происходящего, возможно, станет больше после того, как вот какие-то моменты патриотического воспитания будут введены. Хотя критики будет. Зачем это детям? Дайте учебник, отстаньте, примите экзамен. Да что вы к ним предстаете со своим гимном и так далее. Вот Григорий из ПБ считает, что Достоевскую не надо читать детям. Особенно идиота. Особенно идиота. Тоже разные мнения. Вопрос, дети у нас с какого возраста и до какого? Ладно, в целом с гимном, с флагом все понятно. Завтра мы с вами продолжим обсуждать другие вопросы нашего с вами, и не только нашего с вами, бытия. Вот. Это была программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон был Александр Асафов. Всем хорошего вечера. Завтра, собственно, продолжим.